Мир вам, дорогие братья и сестры. Начиная с книги «Бытие», с первых ее страниц, с создания человека, и до последней книги «Откровения», Бог говорит, что наделил человека правом выбора, то есть свободной волей. Эта свободная воля, она затертая грехом, затирается. Кто-то пытается человека склонить на какое-то недоброе дело, хочет овладеть нашим решением. Но свобода выбора сохраняется. Сегодня мы были свидетелями, как молодые люди выбрали друг друга. Почему это такое вступление говорю? Сегодня у нас тоже есть право выбора. Мы можем продолжать говорить о Христе, а можем вспомнить, что написано в книге Второзакония, 8, 9, 10 глава. Вот как вы скажете, вот так и мы будем проводить наши следующие 20 или 25 минут. Мы будем говорить о Христе или мы вернемся к Второзаконию? У меня есть конспект о Христе, продолжать тему брата Вячеславика и продолжать то, что вот по законию, второзаконию раз в месяц. Скажите, вы, ваши, вот к чему вы больше, скажите смело, я не слышу, или это, или две темы, тогда надо будет ждать 60 минут. Спасибо. Ну, до конца далековато, там 36 или 34 главы. Спасибо большое. Почему я так говорю, друзья? Потому что в церкви, в церковь Христос приглашает, в церковь Христос дает право человеку свободного выбора, и это называется великой Божьей благодатью. Вот в этом заключается благодать. Священное Писание говорит о том, что... Если мы говорим о Христе, то о Христе говорится с первых страниц Библии, да, и до последних. В каждой книге Священного Писания, если не в каждой главе, может быть, мы не сможем разглядеть образ Иисуса Христа. Ветхий Завет говорит, Новый Завет раскрывает в полноте, во всей красоте настолько роли Иисуса Христа, насколько мы способны это воспринять. Насколько мы способны понять величие и славу Иисуса Христа. Почему я так говорю? Потому что мы христиане. Потому что с первых веков написано, верующие ученики стали называться христианами. Да? Почему я так акцентированно говорю, что мы христиане? Потому что в 1884 году, это просто сравнение, в 1884 году, это сколько лет? Это много, да? Много. Сколько? В 1884 это, 100, 120 лет? 130? 200? Понятно, да. Друзья дорогие, почему я говорю это? Потому что в 1884 году в городе Кишиневе был построен молитвенный дом для мессианских евреев. Мессианские евреи, наверное, слышали это слово, да? Они построили дом и назвали этот дом не синагогой, не церковью, потому что в Деянии мы читаем слово «церковь» тоже. Люди приходили в церковь, да? Образно говоря. Мы тоже образно говорим, молитвы, церковь, в этом нет никакого нарушения абсолютно. Они построили дружный, этот народ очень дружный, как и в хорошем, так и в плохом. Или наоборот, мне надо было сказать. Они дружно построили, и цель их, они тщательно знали Танах, Ветхий Завет, они хорошо знали Тору, и цель их была проводить параллель Ветхого и Нового Завета как единое целое, потому что Новый Завет есть логическое продолжение Ветхого Завета. Как что значит логическое продолжение? Очень просто. Скажите, пожалуйста, какое зерно похоже на логическое продолжение, когда оно вырастет? На то никакое, да? Но мы знаем, что мы садим маленькие зернышко, то ли мака, или то ли кукурузу, то ли что-то еще. И мы знаем, что логическое продолжение будет вот такое растение. То есть Ветхий Завет – это как бы зерно, в котором скрыта вся красота, которая развивается в Новом Завете. Почему я так акцентированно говорю? Потому что, может быть, в следующий раз, может быть, как Иван Степанович сказал в конце, когда мы будем завершать книгу Второзакония, мы обязательно поговорим о законе и о благодати. Лучше, конечно, когда мы закончим, уже последняя беседа будет о книге Второзакония, о законе и о благодати. Потому что возникают вопросы. Кто-то говорит, вот надо так, мы что-то оттуда берем, потом что-то смешиваем. Мы ничего не смешиваем, мы пользуемся. Мы пользуемся, но это так. Итак, мы вернемся к мессианским евреям. Они проводили тщательную параллель. Это для евреев вообще было неприемлемо. Они очень серьезно относятся к Танаху, к Ветхому Завету, тем более к Торе. И им было, это были особые люди. И, вы знаете, они проводили параллель, они говорили о Новом Завете, они говорили о пришествии Христа. Они и сегодня говорят. Я недавно встретился с одним человеком, мессианским евреем, который пригласил меня на свое служение. Он говорит, я там преподаю. Я говорю, смысл вашего? Вы креститесь? Да, я крещусь. А что вы делаете? Преподаете? Я преподаю, ну, там небольшая группа, где-то в районе Велша. И если даст Бог возможность, я пойду, я вам расскажу. Приходи, ты услышишь, ты узнаешь, какая удивительная параллель Ветхого Завета с Новым Заветом. Я говорю, обязательно приду, как только буду иметь возможность. Но есть одна особенность, друзья дорогие. Почему мы сегодня, вы согласились говорить о Христе? Я тоже с вашей помощью буду говорить о Христе. Совсем немного, сколько положено, потому что лучшие проповедники, например, как Чарльз Стэнли, советую вам слушать, это прекрасные евангельские проповеди о Христе Чарльза Стэнли, да, есть перевод, там кто понимает, кто хорошо знает английский, еще лучше. Он говорит до получаса, 28-30 минут, ну, может быть, еще больше, 26 минут. Нам надо учиться хорошему, да, потому что слово о Христе должно звучать ярко, четко и так, чтобы мы могли понять. Я, например, ну, это уже о восприятии, наверное, другая тема. Я опять, извините, возвращаюсь к мессианским евреям. Они хорошо знают Ветхий Завет, они проводят прекрасную параллель с Новым Заветом. Я так думаю, я кое-что читал. Но есть одна особенность, друзья. Они не называются христианами. Они не называются христианами. Вот мессианские евреи. Меня непонятно, я не могу понять, почему. Почему не называются христианами? Потому что, наверное, у них есть вот свое видение. Ну, мы не будем о них говорить. Мы будем говорить о Христе. Потому что мы есть христиане, мы крещенные по вере, мы следуем учению Иисуса Христа. Вы знаете, не так много, даже сегодня, не так много мы слышали о Христе. Ну, не так ли? Не так много мы слышали о Христе. Хотя я очень радуюсь, когда мы поем песнопения о Христе. Есть прекрасные песнопения, есть прекрасные стихотворения, есть очень много сказано об Иисусе Христе. И когда мы приехали в Америку несколько лет назад, вернулись на родину, меня братья спрашивали, вот что для тебя было особого? Я говорю, знаете, я был в нескольких тех церквах, где я был, и я мало слышал слово о Христе. Я слышал о его учении, я слышал, ну, о его чудесах, но я лично о нем не слышал. Ну, как о нем лично, о том, каков он, вот какой он есть, вот, люди, чтобы представляли, какой он. Поэтому сегодня мы только прочтем несколько мест, где апостол Павел очень акцентированно говорит в своих посланиях, как важно тем людям, которые читали эти послания, как важно нам с вами представлять Христа вместе с Его учением, не отдельно. Представлять Иисуса Христа, Его славу, величие, Его роль вместе с Его учением, не отдельно. Почему не отдельно? Вчера наши внучки были на представлении, там американская есть такая, как Дом культуры, я не знаю, как она называется, и там где-то с часу дня до шести вечера было представление всех музыкальных групп вот этой эрии, ну, я так понимаю, нордиста, наверное. Выступали дети, маленькие, чуть больше, и все они исполняли рождественские песнопения. Прекрасно исполняли на камертонах, там так, камертончики, как вот колокольчики, да, на скрипках, потом пели. Прекрасно. Все рождественские песнопения, в том числе «Тихая ночь». Люди тоже пели. Я там пел. Я даже сфотографировался с Дедом Морозом. Ну, думаю, на память, не знаю. Но знаете, что мне стало грустно, друзья? Не от того, что был дождь, не от того, что было не очень удобно, не очень тепло, потому что это было на порче, вот типа как балкон, и это было на улице. Но я ни одного слова, я не услышал имени Иисуса Христа. Я не услышал этого имени. Были песнопения, были музыкальные произведения, хорошо дети играли. Но имени Иисуса Христа не произносилось просто так. Уже, естественно, постепенно нас приучили к этому, что все, что сделал Христос, это хорошо, но имя и то, что Он сделал, мы разделяем. Мы проводим черту. Она незаметно прошла. И вот эту черту христиане, верующие, ученики Христа, последователи Его, они эту черту видели. И уже с первых дней христианства апостол Павел нацеливал людей, что имя Иисуса Христа является главнейшим. Сам Иисус Христос велик, славен, и Он творец всего. Вот давайте мы прочтем, для того, чтобы я не избивался, я одену очки. Первое послание, извините, послание к Колоссянам, 11 стих, 1 глава. 11 стих 1 послания, 1 главы послания к Колоссянам. Апостол Павел пишет так: «Укрепляю всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Какие красивые высокие слова. И дальше он говорит: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, то есть Он не сотворен, Он рожден, ибо им, и дальше, сердцевина этого, ибо им, Христом, создано все, что на небесах, что на земле, видимые, невидимые, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела церкви. Красиво сказал апостол Павел. Великолепно сказал апостол Павел. А для чего он говорил это этим колоссянам? Почему он говорил это колоссянам в начале своего послания? Потому что и в то время совсем малое дистейшн от рождения, от вознесения Христа, так и в наше время, уже 2000 лет, люди не вполне представляют себе величие, славу и более того, роль Иисуса Христа и нужность Иисуса Христа для нас с вами. Это все, о чем мы можем говорить. Но почему так нечасто звучат проповеди? Знаете, это, ну, я вам скажу один секрет. Легче приготовиться к разбору, да, вот степ за степом, главу за главой, чем приготовить тему о Христе как проповедь, назидательную проповедь, да. Ну, есть виды проповеди. Легче приготовить это. Почему? Потому что если говорить о Христе, надо вполне представлять Его рядом с собой, вполне видеть Его в своей жизни. Тогда я могу рассказать. Тогда я могу рассказать самые тонкие качества Иисуса Христа. Кто нам очень близок, да, кого мы очень любим, и кто с нами долгое время, то ли друзья, то ли как муж и жена, то ли дети, мы можем о них рассказать очень много. Более того, мы можем долго рассказывать. Например, я могу о своих детях рассказывать, ну, очень долго так, что любому слушателю надоест. Почему? Потому что я был с ними. Потому что я радовался с ними и плакал, потому я могу рассказать. И я расскажу так, что вы поверите этому. Вы поверите. Знаете, я подумал, а если бы меня сегодня сказали мне, вот, пришел человек, как захожу сюда, где-то месяц назад сидит женщина. Я попытался с ней говорить, она говорит, я скоро уйду по-английски. Но я это понял. Она сидит и грустная. Я говорю, может быть, вам что-то нужно помочь? Она говорит, нет, я просто хочу здесь побыть. Немного можно побыть? Я говорю, да, пожалуйста, вы можете зайти в зал, только не курить. Потому что здесь в зале не курят в молитвенном доме. Она говорит, ну окей, я буду. Я прошел раз, потом минут через 20 я опять подошел, она сидит, я говорю, все нормально, вы сидите, это я просто тут вот посмотрел, может быть, вам надо что-то. И я подумал себе, знаете, если бы она сказала, послушай, ну расскажи о своей вере, расскажи о том, у кого ты веришь, с чего бы я начал, с чего бы я начал, как бы я начал, я бы начал. Но второй вопрос, насколько было бы это убедительно для нее? Насколько бы она поверила, что тот, в кого я верю, является центром, стержнем моей жизни? Брат Славик говорил вот на псалме «Поднимите врата верхи» о пророчестве Давида, да? Я долго не понимал вот это выражение, какие могут быть верхи у врат, что это за верхи? Врата, да и врата, ну какие верхи? И не понимал. И когда мне довелось быть в Западной Германии, нас повели в замок 11 века, и я понимаю, что там эти врата были реставрированы, но я увидел, что такое верхи. Верхи, врат это больше, чем сами врата. Это такое сооружение, которое закрывает врата сверху, и они не так открываются, как дверца в холодильнике, а они поднимаются, поднимаются. То есть по-другому просто не пройдешь. Поднимите врата верхи. Сначала поднимите то, что мешает подняться. Уберите то, что мешает подняться. Давид был очень, очень тонкий наблюдатель души. Я подумал, если мне когда-то не удалось говорить о Христе так, как нужно, то что мне мешает? Что мне мешает? Неужели Библия не говорит достаточно открыто? Достаточно говорит открыто Библия о Христе, достаточно доступно. А почему я не всегда могу сказать о Христе так, как Он рассказал обо мне? Так, как Он говорит обо мне? Все зависит от того, насколько я хочу, чтобы Христос был в моей жизни. Простите, я это не вам говорю, я это себе говорю. И насколько Христос присутствует в моей жизни, насколько Он сам присутствует во всей своей полноте, не что-то отдельное, да? У меня был друг, очень сильный, очень крепкий спортсмен, он говорит, да, я люблю делать добро. Это же заповедь Христа. Я говорю, да, но только одна из заповедей. Я говорю, а вторая заповедь, она может быть противоположна. Нужно делать добро не просто, а тем, кто обижает. Он говорит, ну, это невозможно, это не то. Я говорю, видишь как. Я подумал, а как я в своей верующей жизни, наверное, тоже действую избирательно. Может быть так. И знаете, это не зависит от экспириенса моей веры или экспириенса моей, или от количества лет. Нет. Это зависит от того, насколько я хочу, чтобы в моей жизни был Христос. Сегодня так неспокойно. И у меня неспокойно на душе. Я думаю, что у многих из вас. Почему неспокойно? Потому что вот как-то что-то не складывается. Переживаем за детей, за близких, за нашу страну, которую мы выехали с России, с Молдавии, с Украины. Неспокойно там. Люди гибнут. Знаете, неспокойно. А выход же очень простой. Выход очень простой. Перестаньте, написано, делать зло. Да? Обратитесь ко мне, Христос, Господь говорил в Ветхом Завете, народу. Кому? Израильскому. Обратитесь ко мне. И что дальше? И живите. Живите спокойно. Неужели так сегодня у нас не получается? Не всегда так получается. Это действительно так. Итак, смотрите, здесь Христос, апостол Павлом, представлен как Творец. Творец. И написано, ибо им создано все, что на земле, на небесах и на земле. Ученые уже давно доказали то, что невидимый мир, да, мелкие камашки, букашки, микробы, намного сложнее видимого мира. Намного сложнее видимого мира. Напрашивается вопрос, зачем Господь, зачем Христос сотворил это? Для чего это? Для того, чтобы мы когда-то увидели могущество, силу и славу Иисуса Христа. Потом они еще соглашаются то, что подводный мир, мир рыб, разных растений, разных животных, намного объемнее, если так можно сказать, чем надводный мир, да? Чем надводный мир? Слушайте, а как видеть там на глубине там 3-5 майлов? Как можно видеть то? Для кого и для чего? Придет время, когда Господь даст нам возможность увидеть для чего и для кого. Написано «все им» и для кого? И для Него. А зачем для Него было сотворено? Зачем для Него было сотворено, для Христа? Неужели Христос нуждается в какой-то там, я не знаю, ну, таком интересном растении или интересном морском животном? Для Него создано. Для чего? Я не знаю, друзья дорогие. Если вы знаете, ну, скажите. Я не знаю. Я лишь одно знаю, что для того, чтобы Он прославился. Почему я это говорю, друзья дорогие? Потому что апостол Павел, если мы будем читать эти послания, если мы еще будем читать, время уже истекает, послание евреям, там он еще более красиво сказал, Христос есть сияние славы Отца. Вы можете объяснить, что такое сияние славы Отца? Я не могу. Почему? Я не видел сияние Божие. А Христос был на небе, был такой же Бог, как и на земле, видел это сияние. И тем людям, которые называются мессианские евреи, тем людям, которые так тщательно соединяют Ветхий Завет и Новый и не называются христианами, апостол Павел говорил еще 2000 лет назад, что Христос есть сияние славы Отца. Чтобы они поняли свою ошибку, чтобы они видели, что Христос есть глава всего. Ну, а мы это говорим в таком большом масштабе. А что Христос лично для меня? Мы говорим, что Он Творец, мы говорим, что Он есть все над всем, мы говорим, что есть сияние Отца. А что есть Он для меня сегодня? Он есть мой Спаситель. И больше того, друзья дорогие, Он написано, есть наш ходатай, написано, есть наш заступник. Я подумал, такие знакомые слова, мы о ком-то тоже как-то ходатайствуем. Я помню, как приятно, когда совершенно, по нашему, моему мнению, ну, неверующий человек, 2 года назад подошел к нам и сказал, послушайте, ну, давайте я вам чем-то помогу. Совершенно неверующий, ну как, по моему понятию, по нашему. Этот человек взял нас, посадил в свой автомобиль, повез, оформили определенные нужные документы. Я подумал, почему этот человек делает это? Не знаю. Что Христос является для меня заступником и ходатаем? Ходатай – это я о ком-то ходатайствую. Так ли я делаю? Так ли я? Может быть, слабая какая-то есть аналогия. Но заступник – это больше, чем ходатай. Я могу о ком-то походатайствовать, и я занят, я не могу больше. А заступник – это тот, который выступает впереди. Помните Моисея? Он был заступником. Он сказал: «Господи, если ты хочешь уничтожить этот народ, то я первый хочу умереть». Вот это заступник. Бывали ли вы когда-то заступником? Я думаю, да. Я думаю, да. Но вы знаете, особенность Божья в чем? Что Он больше заступник, чем мы думаем. Он заступает за тех, кто Его оскорбляет. Он заступил за тех и заступается, кто Его не признает. Может быть, я свои слова говорю? Нет. Написано, что Он пострадал за нас, когда мы были еще грешниками. Мы не хотели иметь ничего общего с Богом. Он уже заступался перед кем? Перед кем Он заступался? Я думаю, перед двумя личностями Он заступался. Перед той личностью, которая хотела погубить нас, и приводил к Богу, показывая Ему наше покаяние. Он тоже заступался. Заступался ли я когда-нибудь за человека, который мне неприятен, который сделал мне зло, который не расположен ко мне? Заступался ли я за этого человека? Когда меня спрашивали: как тот человек, как ты думаешь? Что я мог сказать? Да, он такой-такой. А если я заступник, я должен говорить о нем другое. Христос не только говорит о нас хорошее, а Христос заступился за нас. Я когда слышу новую мысль здесь, мне понравилась одна мысль, когда я слышал, что Христос сделал больше, чем заместительная жертва. Христос сделал больше, чем заместительная жертва. Я как-то воспринял эту мысль не очень адекватно. Думаю, ну это что-то не то. Я думаю, как, что можно больше сделать? Знаете, больше заместительная жертва – это больше, чем заместительная жертва. Потому что если бы нам касалось спасения и сказали: вот ты должен умереть и спасешься, но такого не сказано. Да? Даже если я умру, то моя праведность меня не спасет. А Христос сделал больше. Как может быть больше заместительной жертвы? Искупительная жертва, оправдательная жертва, заступническая жертва. Почему я так говорю, друзья дорогие? Потому что дай нам Бог откровений свыше, и дай нам Бог ценить то, что сделал для нас Христос, и видеть Его не только как своего Спасителя, а видеть Его как заботливого Отца, видеть Его как заступника, который заступается за нас каждый день. Видеть Его как Творца, который все создал для нас. Все было создано для Него. Но Он это все передал нам. Все. Над всем человек имеет власть. И сегодня, слава Богу, что мы согласились говорить о Христе. И дай Бог, чтобы каждый раз на наших служениях было как можно больше пения, как можно больше слова о Христе. Я одного брата спрашиваю сегодня в фойе, я говорю: вот по плану сегодня второзаконие, несколько глав, ну, как вы смотрите о Христе? Он, не раздумывая, сказал: только о Христе, только о Христе, если есть что говорить. Друзья, дай Бог, чтобы у нас было что говорить о Христе, не только здесь, а каждый день людям, которые окружают нас, чтобы мы могли донести до людей вот ту великую ценность Иисуса Христа, которую Он сделал для нас. Мы сейчас помолимся, мы поблагодарим Господа за то, что Он сделал для нас заступником, ходатаем и нашим спасителем. Аминь.